Добрый день всем. Еще раз с праздником Ханукой. Сегодня мы завершаем чтение глав книги. Это уже последняя, 14 глава. И она интересна тем, что там в этой главе будет показано много фотографий, которые были сделаны немецким фрейтером Джо Гдейкером. Сейчас мы почитаем немного о том, что он написал по этому поводу. Есть также фотографии, сделанные немецкими хроникерами. Итак, Варшавское гетто в фотографиях. Немецкий фрейтер Джо Гдейкер не раз нелегально с риском быть задержанным посещал Варшавское гетто, которое даже немецким военнослужащим было категорически запрещено. Проникал на территорию гетто, чтобы сделать несколько фотоснимков. Ему посчастливилось остаться в живых в войну. И в 1945-1946 годах он вел радиорепортажи с Нюрнбергского процесса. Он хорошо знал Варшаву, где с довоенных времен жили его хорошие знакомые. Вторично он оказался в Варшаве в 1941 году, где была расквартирована его часть. Он оставил нам пронзительные фотографии оккупированной Варшавы и Варшавского гетто. Впоследствии он написал: «Необходимо сказать, что я никогда не фотографировал по долгу службы или по заданию. Я не был корреспондентом. Я был техником в лаборатории. Я фотографировал по собственной инициативе, на свой страх и риск. И, к счастью, мое начальство ничего не знало об этом. Я думаю, что смогу передать, что именно я чувствовал тогда. Я разрывался между стыдом, ненавистью и беспомощностью. Я горячо желал скорейшего и полного поражения Германии. Понимал, что до этого еще очень далеко. Мои фотографии я сделал для того, чтобы этот позор не был забыт, чтобы мир услышал этот крик. Больше мне нечего ответить. Я виноват. Я специально фотографировал вместо того, чтобы что-то делать. Даже тогда я понимал, спрашивал себя, что я мог сделать. Трусость, что-нибудь проткнуть охранника штыком, застрелить офицера, дезертировать, перейти на другую сторону, отказаться служить в армии, саботировать, не подчиняться приказу, отдать свою жизнь. Я знаю, сейчас мне оправдания нет. Зачем я это делал, писал он. Не думаю, что смогу передать, что именно я чувствовал тогда. Я разрывался между стыдом, ненавистью и беспомощностью. Я горячо желал скорейшего и полного поражения Германии. Стены вокруг гетто только что построили, и во многих местах она была еще не доделана. Немногие подъездные пути загораживала колючая проволока и патрули польской и немецкой полиции. Трамвайный маршрут проезжал сквозь гетто без остановок по узкому коридору, и на нем часто катались любопытные поглядеть, что происходит внутри. Другие любопытные каждый день стояли у ворот гетто. Там можно было наблюдать, как полиция обыскивает и избивает входящих евреев. В то время обитатели гетто еще могли группами в отдельности выходить из гетто на работу. По возвращению с ними часто обходились бесчеловечно. Я уже рассказывал об этом по радио. К примеру, о том, как пристреливали детей, пытавшихся провести в гетто буханку хлеба. мужчин, даже стариков, били до крови. Толпа зевак поддерживала эти избиения. А кто были зеваки? А зеваками были поляки, которые наблюдали за этим. В одно из посещений гетто он зашел в подъезд дома, где ему предстояло встретиться с одной семьей. Я боялся взглянуть правде в лицо, правде, окружавшей меня, тысячами несчастных человеческих существ, сливавшихся в единую массу в тусклом свете улиц. Я был в центре страшной тайны немецкой силовой машины. Я боялся того, что ожидало меня на улице Зельной. Но я хотел знать правду. На улице Зельной жили знакомые Ридейкера, которого он хотел навестить. Далее он продолжал. Я шел уверенный в том, что все эти несчастные люди приговорены сознательно и преднамеренно приговорены к смерти. Я не видел, что могло бы остановить этот беспредел, пока он не достиг высшей точки. Знакомых. Потрясал его. На входной двери не было ни замка, ни цепочки, потому что все двери должны были быть не заперты, сказали ему. Мы прошли по темному коридору, поднялись по деревянной лестнице. Коридор и лестница были заполнены людьми. Они лежали на полу, они сидели на ступеньках, завернутые в пальто, одеяло и тряпье. Женщины с закутанными детьми на коленях. Все прижимались к стене, давая мне пройти. Кто-то пытался встать, хотя, как они были обязаны присутствию немца, я нелепо просил, чтобы на меня не обращали внимания. Хотя в комнате была теснота, все равно мне было холодно. Мы сидели в пальто, и я был рад этого, понимая, что пальто закрывало свастику над грудным карманом моей гимнастерки. То, что я узнал из рассказов тех женщин, постигнувших их несчастьях, о том, как они оказались в этой комнате, в этой душной температуре, с заключенными синими окнами, вычурным потолком, серым полом, изношенным паркетом, старой мебелью. Далее он продолжал. Я шел уверенный в том, что все эти несчастные люди приговорены, сознательно, преднамеренно приговорены к смерти. Я не видел, что могло бы остановить этот беспредел, пока он не достиг высшей точки. Гидейкер раз за разом проникал на территорию гетто и делал там снимки. Часть этих фотографий экспонируется в Иерусалимском музее Холокоста Яд Вашем. Фотографии. Обратите внимание на этого старика с грустными глазами, с погасшим взглядом. Проверка у входа в гетто. Еще проверка документов. Это разрушенные дома, это там рядом дом на улице Дзельной, который он посетил. Да, Дзельная, узкая, тихая улица. Дом справа, дом номер 27, лежал в развалинах, покрытый снегом. Такие вот картины он наблюдал все время, каждый раз, когда посещал гетто. Вам видны фотографии, надеюсь? Девочка, просящая подаяние. Я присел рядом с нищим мальчишкой. Он сказал, что пел весь день. Я насчитал 26 грошей в его шапке. Это 13 немецких фенигов. А цены на продукты при этом были страшно высокими. В переводе на немецкие деньги батон хлеба стоил 200 марок. Это дальше идут фотографии, сделанные немецкими кредиторами. Барахолка. Где люди продавали или меняли свою одежду, какие-то свои ценности, все, что у них было, для того, чтобы можно было купить кусок хлеба. Нарукавная повязка полицейского. Это идет колонна сдавшихся после восстания немецкой молодежи, участвовавших в восстании. Мертвые люди. Это еще в те времена, первый год создания Варшавского гетто, где еще не было всех этих ужасов, где еще не было Треблинки. Очень широкое распространение получили рикши. Ребята зарабатывали на этом деньги. А тут более-менее богатые люди могли перемещаться по гетто в таких рикшах. Тогда действовали в Варшаве, в гетто, действовали казино. Люди могли играть в карты, люди могли... шесть театров действовало первые годы создания Варшавского гетто. Вот один из таких театров. Еще сцена одного театра. Проверка документов. Ведь вы видите, стоят люди, которые видят, что их фотографируют, они улыбаются, не зная, что их ждет Треблинка и их ждет смерть. Это в очередь за едой. А вот порцию супа, которую можно было получить еще. На принудительные работы. Особенно в течение первого года после взятия Варшавы немцы привлекали работоспособных людей на разбор развалин, на какие-то другие работы, связанные с приведением в порядок. Вот видите, вот еще. Это для принудительных работок. Как я уже говорил в предыдущих главах, на территории гетто действовало несколько фабрик, несколько заводов. Была щеточная, была пошивочная фабрика, и там работало очень много молодых людей, много евреев. Были мастера, вот мы видим еврея-мастера, который контролирует работу этих людей. Многие люди приходили в эти фабрики со своими швейными машинами, и их охотно на это брали. Вот видите, вот фотографии одного из цехов этой фабрики. На этой фабрике, это фабрика Тобенса, там шили военную одежду для немецких военных. Рынок. Видите, многолюдный рынок. Это в хорошие времена. Мальчишки продавали газеты. Вот тоже бизнес, который делали ребята, молодые ребята, дети. Подростки на улицах где-то в 43-м году. Это дети, которым нечего есть. Страдальческие лица. молодая мать и ее дети. Все они измуждены, худые до невозможности. Уже в 43-м году было много людей, просящих подаяния. Человек из-за голода, потерявший сознание. В 43-м году где-то охватила эпидемия тифа. И видите, это у морга привезли целую телегу трупов. Тело мертвого младенца. Ну, такое фото имеется у нас в Яд Вашем. Я рассказывал о том, что гетто было разделено на две части. И между этими двумя частями был проложен вот такой переход. И ребенок получает подаяние. Это немецкий польский полицейский, регулирующий движение. Обратите внимание, огромное количество людей. Ведь в конечном счете, к концу 43-го года в гетто было населено 400 тысяч людей. Было на этой крохотной территории. Это тюрьма, повек, повешенные люди. Это фотографии периода подавления восстания. Это огнеметы, когда эсэсовцы не могли выкурить всех прятавшихся в бункерах, в развалинах. Немцы использовали огнеметы для того, чтобы сжечь все эти развалины. В итоге вы увидите, от этого гетто ничего не осталось. Когда немцам удавалось схватить евреев, прятавшихся в бункерах и в развалинах, они по большей части их тут же расстреливали. Вот расстрелянные люди. Где-то в огне. Охваченные здания, из охваченных зданий люди выпрыгивали даже с 4-го, с 5-го этажа. Вот здесь вот видно на этой фотографии, человек прыгает из здания, охваченного огнем. Естественно, по большей части эти люди гибли все равно. Евреи, укрывавшиеся в бункерах, укрывавшиеся в развалинах домов. Вот. это молодые повстанцы. Вот одна из этих девушек, когда ее поймали, она достала спрятанный пистолет у себя в одежде и застрелила немецкого офицера. Это пойманных, прятавшихся в бункерах и в развалинах людей, ведут в Умшлагплац, это место, откуда уходили поезда в Треблинку. Ежедневно как минимум два эшелона с набитыми до отказа людьми уходил в Треблинку. Вот такой осталась улица Забингов. Именно там были наиболее тяжелые бои с немцами, которые вела группа Давида Фельдбаума. Это Муранов, это их оплот этой группы. От Муранова ничего не осталось. Вот все, что осталось от гетто. Он достает из бункера, достает, немца вытаскивает, скрывавшегося там еврея. Вот еще подземный бункер. И там, в этом бункере, есть еще возможность укрыться в каком-то месте. Гиммлер благодарит Кропа. Кроп – это палач Варшавского гетто. Вот он. За его работу. На этой карте видны помечены места интенсивных боев на территории Варшавы. Это уже послевоенная фотография. Начали отстраивать место, где было Варшавское гетто. Это Муранова, улица Муранова. Это уже после войны построены новые дома. В Варшаве сохранился участок стены, которая отделяла гетто от остальной, от арийской части Варшавы. Ссылки на все документы, которые были мной использованы для написания этой книги. Большое количество литературы всевозможной, архивных материалов там и так далее. Я хотел бы еще остановиться на одном факте. Дело в том, что евреи, оказавшиеся в начале войны на территории, которая оказалась в руках советских войск, я имею в виду Белоруссия и Западная Украина, часть Белоруссии и Западная Украина. Большая часть им удалось остаться в живых, но их тоже ждала нелегкая судьба. Дело в том, что около 200 тысяч евреев из этих республик, из этих мест были отправлены в Сибирь. В Сибири они были у них была очень тяжелая жизнь. Они там были в лагерях. Их привлекали к тяжелым работам. Впоследствии большая часть этих людей была переправлена в Узбекистан. В Узбекистане их тоже ждала нелегкая судьба. Но, тем не менее, они смогли выжить. Я знаком с многими людьми, которые были в Узбекистане. Сегодня они в Израиле. И им удалось спастись, хотя они с ужасом вспоминает и Сибирь, и Узбекистан. В Узбекистане, как они рассказывали, над ними издевались, потому что многие из них не владели русским языком. Над ними издевались, они влачили очень тяжелое существование. По этому поводу есть немало чего написано. Так что им и здесь пришлось очень нелегко, не сладко, но они спаслись, и это самое главное, они спаслись. Могли спастись почти все евреи Варшавы и вообще Польши, если бы проект, который был предложен изначально еще в 1939 года, переселение на остров Мадагаскар, одна из глав посвящена этой теме, если бы этот проект был реализован. Но он не был реализован. Евреи противились переезду на Мадагаскар. А если бы проект был реализован, то их не ждала бы та участь, которая ожидала их последствия в оккупированной немцами Варшаве. Вот. Я на этом завершаю чтение глав книги. Это довольно большое сочинение, 400 с лишним страниц, богато иллюстрированных фотографиями. Я думаю, что где-то 7 декабря будет презентация этой книги в городской библиотеке в нашей, в Иерусалиме. Так что приглашаю вас туда. Но дополнительно я еще сообщу вам об этом. Для тех, кто хотел бы приобрести эту книгу, мы сделаем это на одной из наших встреч в общинном доме. В новом общинном доме. Пожалуйста, я жду ваши вопросы. Книга непростая для чтения, но она очень информативная. Я не знаю, я много чего читал в Варшавском гетто, но такой книги, где были бы собраны все, где было бы собрано все, я не видел, я не читал. Поэтому здесь очень много истории, очень много информации. Ну, например, и одна из глав посвящена тому, кто напал на Варшаву. Многие считают, что Варшаву оккупировали немцы. Но Варшаву оккупировали не только немцы. Варшаву оккупировал и Советский Союз. Кроме того, союзниками немцев в оккупации Варшавы участвовала также Словения, что нам тоже не было известно. Вот. Ну, иными словами, много информации, содержащейся в этой книге. Есть раздел, который показывает, почему поляки были антисемитами. Ведь этому нужно было найти объяснение. А поляки и по сей день, среди очень многих поляков, антисемитские настроения. И мы это хорошо знаем из нашей печати. Почему поляки были антисемитами? Дело в том, что после окончания Первой мировой войны, создания Советского Союза, многие евреи из западных областей Украины и Белоруссии переехали в Польшу, где почти евреев тогда не было. Но евреи, как известно, они очень предприятия, создали мастерские, создали сельскохозяйственные какие-то там коммуны. И, естественно, немецкое, польское население было настроено очень негативно в отношении к тем евреям, которые переехали из Белоруссии, Украины, Польши. И поскольку очень скоро во многих городах Польши евреи стали доминировать в бизнесе, это вызвало ожесточение отношения польского населения к евреям. И тогда появились первые признаки антисемитизма. Тогда в университетах Польши ввели так называемое скамеечное гетто, где для студентов евреев были отведены специальные места, специальные скамейки. В их удостоверениях стояли соответствующие печати. Тогда было запрещено в армию принимать на офицерские должности евреев. И тогда впервые на государственном уровне появилось требование выселить всех евреев из Польши. И вот с того периода времени антисемитизм не перестает существовать. В Польше по сей день есть многочисленные проявления антисемитизма. Не случайно немцы построили самые большие концлагеря в Польше. Это Освенцим, это целый ряд других лагерей смерти. Многие поляки принимали участие в...
Прав, если можно, я пару слов.
Да, конечно. Многие поляки принимали участие в поисках бежавших из гетто евреев. Они их сдавали немцам, получали за это деньги. Ну и так далее. Все это повторяю в книге. Окей. Леонид Геневич, потом Лидия Вострова.
Я хочу восхититься вами, человеком, который взялся за такой труд, который потребовал действительно очень большого чтения, большого материала, его анализа и так далее. Вы огромный молодец, я вами восхищен. Но хочу кое-какие вещи, так сказать, рассказать, с которыми... Дело в том, что мне в моей жизни пришлось очень много лет жить в Западной Украине. Это Волынская область. Это было уже после войны. И поэтому я немножко был знаком с теми процессами, которые протекали в Польше, поскольку у меня отец был военный, в это время командир части. И в этот период, это сразу послевоенное время, это было бандеровское движение. Это тех бандеровских, которые остались в лесах после войны, за которыми приходилось, значит, гоняться. Они уничтожали села, вешали, значит, руководителей колхозов и так далее. Поэтому у меня какое-то представление об этой жизни есть. Кроме того, так случилось, что я, однажды, будучи в командировке в Варшаве, познакомился с некой ситуацией, которая была в Варшаве. Меня сопровождал профессор из одного университета. И когда я рассказал о том, что у меня прадедушка и прабабушка из Варшавы, то он в архивах, у него дядя, главный архитектор Варшавы был, и он в архивах нашел все про мою прапрабабушку, прадедушку, которые жили в Варшаве, нашел те дома, где они жили, кем они были и так далее. Кроме того, когда я приехал в Израиль, значит, вот нас поселили здесь в Аргило по линии моего университета, а параллельно с этим здесь поселили одну женщину, которая родилась в Польше, которая вот в этот период бежала из Польши, и которая, будучи в Белоруссии, молодой женщиной еще, она работала в каком-то доме какого-то крупного начальника, офицера, рассказала ребенку какую-то там сказку или стихотворение, и за это была отправлена на рижские лагеря, где она пробовала 17 лет. Вот такая у меня в городе Варшаве. Значит, насколько я из всего этого дела понял, из истории, которую я читал, то не с Украины шли, уезжали в Польшу, и не из Белоруссии, а процесс движения евреев шел наоборот, в Запад. В некоторое время, когда полякам евреи стали не нравиться, они их стали переводить в восточные районы, восточные регионы Польши. Там концентрировались евреи. И когда немцы должны были войти, некоторые поляки бежали в Советский Союз. Вот среди них была вот эта вот женщина, которая здесь была, которая много чего рассказывала, которая провела 17 лет на рижских лагерях. Она нам рассказывала о тех событиях, которые тогда проходили в Польше перед самой войной, когда немцы должны были заходить, и как они бежали, так сказать, оттуда и так далее. Вот это мои знания, так сказать, об этих процессах и в этом регионе. Поэтому мне представляется, что процесс шел с запада на восток. Вы абсолютно правы, когда вы говорите, что евреи предприимчивый народ, который, так сказать, себе, когда переселялись с запада на восток, это из районов из Германии, из Австрии, из Испании, значит, они создавали действительно различные предприятия и жили лучше своих соседей. Это вызывало зависть. И это основа антисемитизма, по-моему, во всем мире. Зависть. Зависть правит этим, так сказать, процессом антисемитизма. И она управляла и Польшей. Когда я был в Варшаве, то я понял, что в Польше осталось очень мало евреев. И даже при том, что осталось мало евреев, тем не менее, они, так сказать, очень не любят даже тех евреев, которые в них остались. Спасибо вам за книгу и спасибо за...
Спасибо, Леня, спасибо. Лидия Вострова, пожалуйста.
Добрый день. Во-первых, я хочу сказать как свидетель, что Авраам сам на себя возложил титаническую работу и, по-моему, справился с ней отлично. Во-вторых, мне кажется, очень важен, особенно в свете того, о чем вчера говорили, об знании истории евреев. Так вот, по-моему, с этой точки зрения особенно эта книга обязательно нуждается в переводе. В первую очередь, конечно, на иврит, затем на немецкий и польский. Поскольку денег нет, и от продажи этих книг много денег не выручишь, тем более, что и тираж небольшой, я предлагаю создать фонд. Создать фонд. Начать с тех людей, которые вот слушают Авраама. Кто сколько может. с тех людей, которые участвуют в Хазит Аковод, в общем, с людей, которые поддержат эту идею, создать фонд, собрать деньги и сделать перевод в первую очередь на иврит. И второй вариант тоже нам всем, тем, кто поддерживает Авраама, написать коллективное письмо, чтобы оно было представительным в Climes Conference, потому что я лично больше не знаю организации, которая может дать деньги на перевод этой книги. Спасибо за внимание.
Спасибо. Спасибо большое. Кто еще хотел бы...
Авраам, можно?
Да. Пожалуйста, Семен.
Да. Авраам, если можно, пару вопросов, и потом я хочу пару слов будет сказать
okay.
в целом, поскольку сегодня завершающее чтение вашей книги. Вопросы вот какие. Есть ли в мире аналог такого размаха события, это громко сказано, видимо, сейчас подходящее слово, подобное Варшавскому гетто? Это первый вопрос. Или подобное к этому?
Значит, есть книги, написанные советскими...
Не книги, а события такого ранга.
Конечно, были в Литве, в Одессе, в Украине.
Я сейчас. События такого рода в Варшаве... Ну, смотрите, были многочисленные гетто, многие из которых были немцами уничтожены. Но такого масштаба гетто не было. 400 тысяч человек в Варшаве. Ну, видимо, такое могло быть в Советском Союзе. Не было такого, насколько мне известно.
Так, и второй вопрос. Как можно объяснить, что, читая вашу книгу и рассказ, невольно думаешь не только о прошедшем, но о сегодняшних днях?
Да.
Я знаком с коллегами из Варшавского университета, с военной кафедры, но связаны с моей специальностью. Я по их приглашению был в Польше, проехал всю Варшаву. Как можно, конечно, далеко поверхностно, но все-таки, чем можно объяснить послевоенные несколько всплесков на государственном уровне против еврейства? Ведь, по-моему, один или два раза их изгоняли. Кто виноват, государство или народ? Я понимаю, что непростой вопрос, но все-таки.
Все дело в том, что ненависть, антисемитизм исходил от простых людей, поляков. И это не просто антисемитизм. Едва бы, но уже после войны, после того, как немцы были повержены, в Едвабне сами поляки организовали убийство евреев этого городка. Чем это можно объяснить? Это не инициировалось тогда правительством, не инициировалось государством. Это было, так сказать, народное, я бы сказал так, волеизъявление, если это можно назвать волеизъявлением. Вот так эти люди поступали. И это не единственный случай. Едвабно, это не единственный случай. Когда поляки убивали евреев.
Если можно, несколько слов я бы хотел высказать о книге в целом. Я, видимо, 100 раз прав, что ваша книга – это подвиг. И у меня есть основания для этого. У меня мать погибла в Минском гетто. И очень многие из потомков, которые еще живы, евреев-поляков, безусловно, найдут очень много того, что для памяти, для себя. К сожалению, я ничего не могу сказать и о книгах, допустим, о Минском или о Вильнюсе. Такого размаха, такого подвига, я повторяю еще раз это слово, я не встречал. Я мало что, практически ничего не знаю. У меня мать, по некоторым данным, была работала в КГБ. И она за считанные дни, их было меньше, чем считанные, километров за 300 поехала, чтобы меня встретить. Я уже был не там, куда она приехала, это было в Полесской области. Она вернулась в Минск, помогала людям. Я одну женщину встретил, которая с ней была вместе в гетто. И она мне рассказывала, что вот она помогала выводить людей, а сама не могла спасаться. Почему я говорю, что многоплановость значения вашей книги – это подвиг, это не громкое слово. Это не громкое слово. И вот сравнивая сегодня вот нашу встречу, вашу книгу, я не могу не сказать, что, и третий раз повторяю, многоплановое значение вашей книги и факт и для историков, и для студентов, и для современников, и для чуть старше моего поколения. Я что вам желаю? Желаю только здоровья, здоровья и тем, что вы, наш современник, коллега, сделал такой подвиг для мира. Для мира, не для Израиля, не для всего еврейства. Потому что тот, кто прочитает вашу книгу, безусловно, он задумается об истории и о современности. Нельзя пройти хладнокровно о том, о чем вы написали. Вам успехов и здоровья. Спасибо.
Спасибо. Это был Семен Шульман, профессор Шульман. Спасибо. Говоря о послевоенных событиях, я просто хочу еще раз привести такие данные. Еврейские погромы. В этих погромах послевоенных участвовали местная элита, учителя, пограничники, полицейские, фармацевты, врачи, почтальоны, мэры, местные предприниматели, католические священники. Причем для убийства евреев использовали не только горячее оружие, сжигали евреев живьем, рубили тополами, топили в реках, в озерах, в дренажных каналах, закапывали живьем в землю. Это все делали поляки. И это было в таких городах, как Райгород, Щучин, Суховола, Радзилов, Ющ и так далее, во многих городах. Так, спасибо. Есть еще желающие высказаться?
Ура, можно?
Да.
Ну, мне пришлось выслушивать этот рассказ на протяжении многих дней. И крайне тяжело, конечно, было его слушать. Просто тяжело. Морально. Но, значит, вот особая ценность, мне кажется, вот того, что вы сделали, это такой всесторонний анализ, всесторонний научный, такой исторический, значит, анализ, который заслуживает того, чтобы остаться. Значит, потому что действительно информации очень много и информация разная.
Большое счастье. Спасибо. За это. Спасибо большое, Михаил Козлов. Доктор Михаил Козлов, спасибо. Так, есть еще желающие?
Да. Да. Авраам, можно сказать два слова?
Да, конечно.
Поддерживаю инициативу, чтобы перевели вашу книгу на иврит прежде всего. Потому что, например, я очень хочу, чтобы мои внуки все прочли это. И, конечно, важно, чтобы в школе это преподавали. Но я бы хотела, чтобы они даже просто прочли, если еще в школе не смогут это сделать. Я полностью поддерживаю инициативу Лиды. И с удовольствием внесем с Соломоном свой вклад в это.
Спасибо.
Спасибо вам за книгу. Очень, ну, очень до слез вообще трогательно, потому что у меня, например, дедушка с бабушкой погибли во время войны. Я даже не знаю нигде, никогда, никак. Они в Латвии были. И это тоже катастрофа, которая, в общем, я их с ними даже не знакома, потому что я родилась после того, как мои родители, ну, уехали из Латвии, а старики остались, они не захотели уезжать, они сказали, что они воспитывались в Латвии, они русский язык плохо знают, они кончали и еврейские, и немецкие гимназии, и что они не могут ехать никуда эвакуироваться, и так и погибли там. Поэтому мне бы хотелось, чтобы поколение следующих наших детей, внуков, знало обо всем, что происходило с нами. Для того, чтобы они даже защищали нашу страну совершенно с другим понятием. Они просто должны быть знакомы с тем, что происходило с евреями. На мой взгляд, это очень правильно. Перевести ее и донести до школьников это все. Спасибо, спасибо вам.
Спасибо, спасибо, Света. Спасибо.
Можно?
Да, конечно. Люба Лердер, пожалуйста.
Да, дорогой Авраам, я слушала книгу вашу, это чтение прекрасное, не только от начала до последних строчек. Я испытывала огромный интерес не только в плане научном, познавательном, но это был еще было мое как бы участие в памяти моих родственников. Со стороны мамы бабушка, дедушка и маленькая тетя в городе Каменец-Подольске были закопаны живыми. И когда вы читали эту книгу, я как бы присутствовала, была рядом с ними, разделяла их горе. И горе моей мамы. Я считаю, что вы совершили просто подвиг. И ваша книга останется на многие-многие, ну, можно сказать, даже, может быть, и на столетия. Она очень важна. Спасибо вам за такой гигантский труд, за такую умную интерпретацию. Спасибо вам за все.
Спасибо, Люба. Спасибо большое за добрые слова.
Так, если я могу только добавить, что тяжесть того, что нас как смотреть и слушать, она как-то связана и с нашим прошлым. Моя прабабушка погибла в Житомире, значит, там, скорее всего, это концлагерь был рядышком, и там есть памятник в Житомире, концлагерь. Значит, бабушка вторая, значит, у меня тоже погибла в немецкой бомбежке. Так что здесь это... Значит, еще
спасибо.
Трогающая история, конечно.
Спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, если нет больше желающих высказаться, я благодарю вас всех за долготерпение. Все-таки прослушать 14 глав. Это было нелегкой книги. Это тоже был своеобразный, я бы сказал так, подвиг, потому что это не беллетристика. Это не беллетристика, это очень серьезно и требующий внимания процесс заслушивания этой книги. Спасибо вам всем большое. Спасибо за предложение создания фонда. Я не уверен в том, что такой фонд действительно можно создать. Я сейчас веду еще переговоры с другими организациями. Может быть, удастся договориться о переводе этой книги на другие, на иврит, на немецкий язык.
Авраам, да. Я добавлю два слова. Это вполне реально, потому что, когда Борис Штивельман попросил помощи, он не говорил «сдавайте тысячи», кто сколько может. И мы с радостью помогли, так же, как и другие участники вот этих встреч пятничных. Я думаю, что вполне реально собрать некоторую сумму для начала и дальше, потому что обращение во все официальные инстанции, конечно, займет большое время. Я думаю, что имеет смысл вот так начать нашу деятельность.
Ну, как говорится, дай Бог. Дай Бог.
Извините, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот Claims Conference, это же как да, раз связано очень, нельзя ли к ним обратиться? Они тоже, может быть, несут
как-то. Я же сказала, что можно, нужно только представительно обратиться. Не одному Аврааму или там нам вдвоем, а составить письмо от имени организации, от имени группы людей, подписать его и послать таким образом, чтобы это было представительно. Тогда это может иметь хороший результат.
Отправить подписи можно же? У нас так много вообще людей, которые пережили катастрофу. Даже те, которые остались, с удовольствием, наверное, поддержат и подпишут. Мы готовы, конечно, и даже привлечь еще людей, которых мы знаем. Вот два хостеля у нас в нашем районе. Я уверена, что все подпишут. Так что это будет очень даже, по-моему...
Спасибо, друзья. Спасибо.
Я думаю, что, учитывая исторический труд, наверное, стоит и форума ученых к этому подключиться, и это весомая будет оценка.
Спасибо вам, друзья. Я очень тронут вашим вниманием и вашей поддержкой. Спасибо большое.
Я предлагаю устроить Авруму аплодисменты в Zoom.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо.
Авраам, а Анжей Гатиаровский и...
Я с ним уже веду переговоры на эту тему. Уже веду. Окей. Будьте здоровы. Хорошего праздника. И, конечно, о событиях того периода времени забывать нельзя, но, тем не менее, праздник есть праздник. И получайте удовольствие от нашей Хануки. Всего доброго. До свидания.
До свидания.